Теперь, друзья, мы переходим к четвертой главе пророка Езекииля. Я думаю, что вы у себя дома уже прочитали эти главы наперед. Мы видим, что Бог призвал этого человека стать стражем дома Израилева. Положение стража было очень важным положением в древнем мире. На стража возлагалась ответственность предупреждать город о опасности, поэтому ему постоянно приходилось вслушиваться и всматриваться в ночь. Езекиилю предстояло стать стражем народа Божьего. На него возлагалась ответственность предупреждать дом Израиля о духовной опасности. Езекииль провел среди своего народа, наблюдая 7 дней. После этого Бог приказал ему выйти из среды народа, и когда Езекииль вышел в поле, перед ним снова предстало величественное видение Божьей славы. Далее Бог открыл Езекиилю, что он, начиная с этого момента, станет как будто немым и сможет говорить только то, что вложит в его уста Бог. Бог предупреждает Езекииля, что дом Израилев не станет его слушать из-за жестокости своего сердца. Но пусть Езекииль не беспокоится об этом. Его обязанность — быть рупортом Бога. После этого в 4 и 5 главах Езекииль собирается использовать определенные знаки и разыграть притчи перед народом. В это время Иерусалим еще не был разрушен, и лжепророки все еще говорили народу Израиля, что их ожидает все-таки мир. Они также говорили, что те израильтяне, которые уже находились в Вавилоне, вскоре вернутся на родину. Однако Езекииль в своем пророчестве подтверждает слово Иеремии о том, что пленники останутся в Вавилоне и останутся надолго, и что Иерусалим будет разрушен. Мы с вами, друзья, живем в эпохе, когда народы и правительства много говорят о мире, о безопасности. Но мы также далеки и очень далеки от мира сейчас, как был далек от безопасности Иерусалим во времена Езекииля. Человечество за свою историю участвовало где-то приблизительно в 15 тысяч войнах, хотя за человеческую историю было подписано 8 тысяч мирных договоров. За 5-6 тысяч лет человеческой истории человек не имел более 200-300 лет настоящего мира. Человек – существо воинственное, и не важно, что он не желает этого признавать. Павел написал в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе: «Ибо когда будут говорить «мир», «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут». Позвольте мне сказать вам, дорогие друзья, радиослушатели, что мир может дать только единственный князь мира – Господь Иисус Христос. И пока человечество не примирится с князем мира, не будет мира на земле. Апостол Яков ясно говорит: откуда наши войны, откуда? Из нашего сердца, гордого сердца, друзья. Поэтому человек горд, и пока не примирится с князем мира, не будет мира на земле, к сожалению, друзья. Езекииль собирается показать своему народу, что мира не будет, и что Иерусалим, в конце концов, будет все-таки разрушен. В 4 главе, 1 стихе мы читаем: «А ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, начертай на нем город Иерусалим». Кирпичи, друзья, в те дни служили, так сказать, писающим материалом. Вавилонцы вели свои записи именно на этих глиняных кирпичах. Езекииль должен был нарисовать на кирпиче город Иерусалим и затем разбить этот кирпич, показав этим, что город будет разрушен. И возьми себе железную доску и поставь ее, как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву». Мы читали в 3 стихе. Друзья, Иезекииль должен был поставить железную доску между собой и изображением Иерусалима, чтобы показать именно этим, что Бог воздвиг стену между собою и городом Иерусалимом. Разрушение города было неминуемым. Ничто не могло его остановить. Какой поразительный способ доносить Божье Слово до народа, друзья! Кирпич с изображением Иерусалима знаменовал собою осаду города. Железная доска символизировала, конечно, твердость Божьего суда и тяжелые страдания, через которые предстояло пройти израильскому народу. И вот, слушатели, третий символ описывает дополнительные наказания, которые должны обрушиться на Иерусалим. Символом в этом случае должен был послужить нечистый хлеб. Написано дальше, начиная 9 стихом по 13, 4 главы книги Иезекииля, следующее: «Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлеба по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их, и пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это, и воду пей мерой по 6 части гина пей, от времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале». И сказал Господь: «Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их». Друзья дорогие, выполнить эти указания было бы невыносимым делом для большинства людей. Но для Иезекииля эти условия были особенно трудными, друзья, особенно трудными, потому что он был при том же еще священником и никогда в своей жизни не ел нечистой пищи. Написано в 14 стихе: «Тогда сказал: О Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». Однако, слушатели, однако это было знамение от Бога, показывающее, что люди будут переживать жестокий голод во время разрушения Иерусалима. Несмотря на постоянные уверения лжепророков, город и люди будут поражены. Эти различные, как вы видите, различные знамения описывали тот ужас, который должен был прийти на дом Израилев. Глава 5 открывается другим знамением, которое показывает народу Иезекииль. И об этом мы сразу же поговорим, друзья, после нашей краткой паузы. Друзья, радиослушатели, мы с вами подошли к середине нашей программы, и здесь я делаю всегда краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, включив свой приемник и настроив его на нашу волну, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Библейские лекции, друзья, выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Я рад был с вами встретиться и хочу сказать, что в конце программы оставлю мои адреса для тех, кто пожелает нам написать и кто в самом деле решил изучать систематически с нами Библию и у кого ее еще нет. А теперь, друзья, мы продолжим наше изучение из 5 главы книги пророка Иезекииля. Описано здесь в 3 стихах следующее. «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву брадобреев, возьми себе и води ее по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы и раздели волосы на части, 3-ю часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады, 3-ю часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и 3-ю часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними, и возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы». Что же, слушатели, что же означали все эти действия, которые должен был разыграть Иезекииль? Он должен был обрить свою голову и избрить бороду, что было, конечно, необычным и даже позорным делом для священника. Я могу себе представить, как народ сбежался со всех сторон, чтобы наблюдать, как Иезекииль бреется на виду у всех. После того, как он побрился, Иезекииль аккуратно разделил волосы на 3 части. Он взял 1/3 и сжег их внутри города. Эта часть волос символизирует народ, который был осажден и сожжен внутри города во время разрушения Иерусалима. Именно это и случилось с ними в действительности, друзья. 2/3 волос Иезекииль изрубил ножом. Это действие предвещало то, что должно было случиться с народом, который выжил осаду Иерусалима. Им предстояло погибнуть от меча. Последняя треть была развеяна по ветру. Это означало, что подобная судьба постигнет оставшуюся треть народа. В эту треть входили те, кто отправился в Египет, захватив с собою пророка Иеремию. Небольшой остаток Божьего народа, который вернулся в Иерусалим, слушатели, был представлен волосами, завязанными в полу одежды Иезекииля. Дальше в 12 стихе я читаю: «Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. 3-я часть падет от меча в окрестностях твоих, а 3-ю часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними». Вот, друзья, радиослушатели, вот какую весть принес Иезекииль своему народу, и он постарался, чтобы значение этой вести было ясно для каждого именно через этот театр, или же сказать, уличный театр для каждого, кто видел и кто смотрел в Иерусалиме все, что происходило. Дальше я читаю в 17 стихе: «И пошлю на вас голод и лютых зверей, и обещадят тебя, и язва, и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я, Господь, изрек сию». Какие страшные слова, не правда ли? Это было в самом деле, друзья, страшное наказание. Но народ не послушался никаких предостережений Иезекииля. Он не хотел слушать пророка. Разрушение Иерусалима и страдания, выпавшие на долю израильского народа, слушайте, должны были бы послужить для нас, лично для нас, конечно, великим предостережением о реальности угрозы Божьего суда. Вы знаете, что Господь не раз в жизни, не раз предупреждает человечество. Он как бы ставит на наших путях человеческих, ставит знаки, указательные знаки, как это делал Иезекииль в своих выступлениях публичных. люди не слушались его, так и сегодня Господь продолжает через разные моменты в жизни говорить к нам. И все же люди не слушают Бога. И это случилось давно, конечно. Люди говорят: да, это было когда-то давно. А так мало слушателей, так мало людей сегодня знакомы со Словом Божьим, и так мало обращают внимание на эти ясные уроки для всех нас, друзья. Величайший грех среди сегодняшних христиан – это невежество. Это невежество в Слове Божьем, то есть незнание Слова Божьего и отвержение его. Человек, когда отвергает Слово Божье, не слушается Бога, начинает ходить по своим путям. Это было вдоль истории постоянно, друзья. Когда человек уходил от Бога, тогда Бог оставлял человека на, так сказать, свой произвол, и происходили постоянные войны, вплоть до полного разрушения целых народов. Друзья, Бог дал это предостережение жителям Иерусалима. Но в этом предостережении заключена также весть для каждого из нас. Мой друг, когда начнется Божий суд для вас, может быть, будет слишком поздно принимать какое-то решение. Решение принимается сегодня. Сегодня, если вы можете услышать его голос сегодня, он говорит: вот, теперь время благоприятное. Вот теперь время благоприятное, сегодня. Вот теперь день спасения, как читаем во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 6 главе 2 стих. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения, друзья дорогие. И в самом деле, когда мы смотрим на этот мир, сколько проповедуется сегодня по всему миру. И через радиопередачи. Я говорю радиопередачи, потому что это самое близкое, которое относится ко мне лично, к моему труду. Но возьмите газеты, журналы, возьмите книги, возьмите телевидение. То есть все то, что относится к массовым информациям, слушатели, сегодня в самом деле благоприятное время. Да, каждый человек сегодня может услышать. Начиная с Камчатки, кончая последним городком в Европе, на всяких языках мы можем услышать сегодня Евангелие, и Евангелие проповедуется. Сегодня день благоприятный. Завтра неизвестно, что произойдет. Может быть, завтра прекратятся все христианские радиопередачи, друзья. Думали ли вы об этом? Может быть, завтра закроются все издательства христианских книг и литературы вообще. Может быть, завтра будет поздно для вас. Поэтому сегодня, слушатели, сегодня время очень благоприятное. Теперь день спасения, говорит апостол Павел. Завтра неизвестно, что произойдет. Хотел бы в самом деле, друзья, чтобы эти слова, которые мы сказали выше из этого поучения, из книги Иезекииля, 4 и 5 глав, где говорится о страшных судах Божьих, конечно, было не устрашением, а наоборот, чтобы было призванием для того, чтобы мы обдумались, чтобы все мы обдумались и подумали, что в самом деле завтра, может быть, придет страшный Божий суд. Поэтому мы, друзья, сегодня проповедуем, что сегодня время благоприятное, и сегодня день спасения. Пусть Господь поможет вам в самом деле понять эту великую истину и стать новым творением. Истинным новым творением являются те, которые не откладывают своего решения, но уже приняли Божье спасение. В этом заключается сущность этого раздела.